какой z у нас, значение потока. Z это просто переменная, она пока значения не имеет. А есть ли у нас такой z, который является отцом вот этого самого Джона? Да. Смотрим мы сюда внимательно и не находим. Да. Нету в системе данных про отца Джона. На этом, собственно, все кончается. То есть вот эта вот цель не может быть вычислена. Не получится. Почему? Потому что нет ни одного факта и ни одного правила, по которому можно было бы такой факт построить, да? Чтобы вот была какая-нибудь такая переменная z, да? Такая что-то, вот выполнялось соотношение variant z, а вот вместо x вот этот самый Джон. Все, и дальше мы уже не прошли. Да? Совсем другое дело, если мы спросим по-другому. А не является ли Джордж чем-нибудь братом? Да. Давайте посмотрим, как в этом случае пойдет вычисление. И давайте здесь я тоже поставлю на этот раз переменную. Да? Ну какую? Назову ее А. Кто-то, возможно, уже догадался, что переменная в прологе пишется с большой буквы. Это действительно так. То есть идентификатор, написанный с заглавной буквы, считается переменной величиной. Да? То есть переменные могут сопоставляться какие-то другие значения. Как в этом случае будет действовать система? Ну, во-первых, по этому же правилу пошли. Есть ли вот такой факт? Есть вон он там. Да? То есть у Джорджа действительно мужской пол. Все в порядке. Вот этот факт, да, позволяет это утверждать. Прошли дальше. Дошли до сюда. А есть ли такой в системе Z, чтобы он был отцом вот этого самого Джорджа, да? Ну, Бен, там, родителям Джорджа. Есть. Вот он, пожалуйста. Вот. Соответственно, получается, что вот мы дошли до сюда, до вот этой точки. У нас теперь Z равен имени Джон. А теперь вот у нас Z, вот у нас Y. Что такое Y? Y это вот это А. Да? То есть две переменные оказались связаны между собой. Соответственно, получается так, что нужно вот эту Y и через это вот этой переменной А сопоставить такое значение, чтобы вот Z, который сейчас определен уже, да, Z это у нас Джон к этому моменту, чтобы он был родителем. Да? Вот. Ну и окажется, что есть одно решение и есть второе решение. В том виде, в котором это было написано, окажется, что Джордж является братом самого себя. Да? Что, собственно, правило системы напишет? Первое, что она пишет, да, а равно мы. Мы скажем ей, отдай-ка нам еще решение, может, еще есть. Да? Это, знаете, напоминает, вот как если мы крысу в лабиринт запустили, а из лабиринта есть много выхода. Крыса только может из одного выхода высунула, мы ее туда обратно. Где отсюда? Ищи другой выход. Да? Ты, конечно, молодец, нашла, но ты ищи другой выход. Она идет, опять. Вот это вот точка с запятой, вот это самое, да? Назад иди. Вот, давай еще решение, нас вот это почему-то не устроило. Может, устроило, но, в общем-то, еще давай, ищи. И вот следующим решением, вот, да, есть еще одно, да? Ну, отсюда мораль. Мы понимаем, что, да, если мы еще раз ее запустим, она скажет, нет, больше нет. Или там, одни системы говорят false, другие говорят no. То есть больше нет. Кончилось. Вот, давайте посмотрим, как это исправить. Ну, вообще говоря, исправить это тривиально, да? Надо сказать, что x не равно y. То есть вот нашли одного, нашли второго. И сказали, x, давай будет не равно y. И только в этом случае выдавать решение. Это вот страшное-страшное выражение равно, обратное слышь равно. Это как раз не равно по прологовски. Вот. Вот в этом случае второго решения вот этого паразитного не будет. Да. Все-таки, конечно, хорошо. Да? Но вот здесь мы можем заметить одну интересную особенность. В принципе, вот эти все вещи, так сказать, мы видим, что должно выполняться вот это, потом должно выполняться вот это, потом должно выполняться вот это, потом должно выполняться вот это. То есть они вообще-то все должны выполняться. С логической точки зрения, между целями в одном предложении должна стоять конъюнкция. Да? То есть логическое «и». То есть вот это верно, если верно, это и верно, это и верно, это и верно, это. А теперь, если мы вот эту последнюю цель переставим в начало, работать не будет. То есть если мы вот возьмем вот эту вот и переставим сюда. В таком варианте оно будет работать только в случае, если мы спрашиваем, является ли этот братом этого. А вот то, как мы спросили сейчас, найди нам всех, чьим братом является Джордж, да, оно уже работать не будет в таком варианте. Почему? Потому что вот она видит эти самые две переменных здесь. Да? Одна из них понятно какая, а вторая еще не имеет значения. Пролог не может установить, чему равен вот этот самый Y. Да? Более того, пролог, наверное, не может предложить разные варианты решения. Ему пришлось перебрать все термы, да, все возможные выражения, вообще все, какие только можно, да, которые не равны X. Так он не умеет. По бесконечности он перебирать не умеет. Вот получается, что у нас с вами порядок. Целей оказывается существенным.
А как он не может перебрать в этом случае и может перебрать в случае отношения parent за y? Чем отличается?
Parent всего трое.
Parent, извините, конечное число, вот они все.
Ну то есть ему все равно нужно перебрать все факты, которые
да,
есть.
Да. Которые и более есть. Того, он ровно это и делает.
Но почему бы не перебрать все y и остальные?
Все y, а их бесконечное количество.
Сколько их имен?
У нас ограниченное число константа.
А этого он не знает.
Какие-то про то, что парад неограниченно трудно.
Это он знает.
А какая разница?
Разница очень большая. С переменной может сопоставляться любое выражение. Выражение может быть все что угодно, понимаете? Выражение может быть не только имя. Выражение может быть список. Выражение может быть структура. Да? На самом деле вот это все вместе в структуре, если без кучки. Да? Здесь вот функтор, а здесь раз, два, так сказать, у нее аргументы. Да? Грубо говоря, есть вот в математической логике такое понятие универсум, да? Так вот он бесконечный в случае пролога, вообще в любом случае, понимаете? Этим иксом или игреком могут быть там числа 1, 2, 3, 4, да, допустим, 500, 5 миллионов.
То есть у него нет предметной области никакой?
Она бесконечна.
Ладно.
Она есть, но она бесконечна. Да? То есть да, есть пространство возможных... возможных прологовских вот этих вот выражений. Но оно бесконечно. Вот вся разница. Понимаете, в чем дело? Ведь пролог не знает, вот здесь вот мы, x у нас определен, y не определен. Он не знает, что дальше будет. Может быть, если бы он поставил в качестве y константу 5 миллионов 378, да? Тогда бы тут что-нибудь получилось. Вдруг, ну мало ли. Вот. А не может ли он вперед посмотреть, и там надо самое посмотреть, там, а может быть такая константа не нужна и ничего не дает. Но в этом случае может и можно, хотя уже алгоритм непрозрачен. Но вообще, насколько я понимаю, подобные вещи алгоритмически неразрешимы обычно. Вот, то есть получается так, что вот есть некое ограничение. Да? Совсем другое дело вот data log, да, про который я уже говорил. Он в такой ситуации сделает очень просто. Если он не может ответить на вопрос, он запоминает просто соотношение и идет дальше. Он их перегруппировывает по-всякому и так далее. Но дейталог на самом деле это все-таки немножко другой вопрос. Дейталог ищет шире. И в дейталоге нет динамических структур данных. Да? По-видимому, те, кто создавали дейталог, не смогли справиться с динамическими структурами данных. Это слишком сложно. Да? При поиске в шире. Но вот при поиске вглубь, как это делает пролог, получается, что вот есть ограничение. Да? То есть на самом деле пролог... Когда вот смотришь на такие вещи, понимаешь, что, в общем-то, не такой уж он логический. Да? Такой вот он, хитрый. Так, ну, давайте теперь посмотрим, после того, как мы посмотрели пример, давайте теперь посмотрим более, так сказать, строго. Да? То есть пример мы посмотрели, не очень понимая, что к чему, но, по крайней мере, почувствовали, о чем идет речь. Значит, давайте теперь посмотрим, какими данными оперирует пролог. Так, я думаю, что уже вряд ли кто-то придет. Давайте запустим это дело. Так. Значит, прологовские данные очень похожи на самом деле на S-выражение. И в принципе понятно почему. Те, кто придумывали пролог, конечно же, знали язык лиски. Без вариантов. Да? Пролог придуман попозже лет на 10, а может быть и еще попозже, точно не помню. Вот. Придумано все для того же, да, для решения задач искусственного интеллекта. Кто-то еще сказал, в чем они заключаются, эти задачи искусственного интеллекта. То есть, иначе говоря, какие задачи следует считать задачами искусственного интеллекта, какие не следует. Ну вот есть какое-то интуитивное понимание. В принципе, я встречал определение такое, что задачи искусственного интеллекта — это такие задачи, для решения которых не специфицирован алгоритм. Но если принять такое определение, получится, что на прологе мы задачами искусственного интеллекта не занимаемся. Потому что пролог — это есть вполне себе алгоритмический язык. Вот. Пусть даже если не считать его, так сказать, императивным. Вот. То есть получается, если вот считать, что вот искусственный интеллект — это такие задачи, для которых нет алгоритма, остается, что вообще говоря, задачами искусственного интеллекта являются только эвристические всякие вещи. Да? Но эвристические вещи, их программировать трудно, и в общем-то все равно начал, по большому счету. Вот. Итак, значит. Структура данных, вообще данные, да, в языке пролог. Точно так же, как в Lisp, они бывают атомарные и неатомарные, сложные. Да? Единственное, что в прологе сложных немножко больше, чем в Lisp. Какие бывают атомарные? Во-первых, числа. В некоторых версиях есть число плавающие точки. Да. И так далее. Вот. Насколько я понимаю, в большинстве случаев минус не является частью числовой константы. То есть, если, допустим, сказать минус 1, то это выражение. Да? Выражение из двух элементов. Да. Вот этот самый минус, унарный минус, и единичка. Вот, значит, вот числа, с ними все более-менее понятно. Дальше идут те самые атомы, да, которые вот сейчас у нас были. Мэри, Джон, Джордж, а также вот имена отношений, да, вот эти вот. Секс, да, parent и так далее. Вот все эти слова, идентификаторы, набранные с маленькой буквы. Да. В прологе они называются атомы. Да, то есть. Атомы. Джон, значит, там, Терен, да, и так далее. Вот. В принципе, атом должен быть набран с маленькой буквы, но если очень хочется набрать его с большой буквы, то можно это сделать, можно даже пробелы внутрь атома загнать, можно вообще что угодно, только будьте любезны взять дело в апостроф. Да? Да, вот такой вот атом — это тоже атом. А все это вот что между апострофами заключено — это имя атома. Самое интересное, что в те времена, когда придумали пролог, видимо, не устоялись еще, что называется, парадигма. И не было вот этого вот понимания того, что, вообще-то говоря, имя переменной, да, ему не место, грубо говоря, в откомпилированной программе. Пролог вообще компилируется вполне. Да? Но вот так, по большому счету, компилятор должен, одна из функций компилятора, избавить программу от имен, введенных программистом, которые, так сказать, введены произвольно. То есть, которые не имеют отношения к предметной области, по крайней мере, прямого. Да? То есть, по идее, если мы там, в программе на C переименуем переменную, там вместо X возьмем Y, результирующий машинный код измениться не должен вообще. Вообще никак. Ну, там, если отладочную информацию подключаем, то он, конечно, изменится. А вот если мы отладочную информацию исключаем из исполняемого файла, то, по идее, не должно. Вот в прологе так не получится. Да? Почему? Потому что у атомов имеется еще одна очень важная роль. Они выполняют роль строк. Да. То есть, когда мы символическую информацию обрабатываем, то приходится вот работать с этими самыми атомами. Да? В роли строк. Можно ли работать в прологе со строками там какими-то другими, да, не являющимися вот этими атомами? Вообще-то можно, да, есть еще строки в двойных кавычках, но это уже не атомарные вещи, да, вот в Lisp строка в двойных кавычках, она атомарная. То есть это просто вот константа там, которая, так сказать, вот сама по себе атом и все такое. В прологе это не так, в прологе в двойных кавычках, если взять строку, то это будет список из кодов символов. Список честный, да, длинный список там вот с этими, точно так же, как писк, он строится из точечных пар. Да, но только понятно, что вот так вот со строками работать, это как это... Эффективность тоже иногда вообще так следует как-то учитывать, хотя бы немножко. Ну, а если хотим учитывать эффективность, то мы вынуждены работать с теми же элементами, да, в качестве строк, которые у нас используются в качестве вот таких вот имен в программе, да, в том числе имен предикатов. А предикат это у нас в прологе то, что вместо подпрограмм, вместо функции. Вот. Получается как-то вот немножечко нехорошо, конечно. Ну а что делать? Пролог уже таков, каков он есть. А вот. Ну вот есть, соответственно, атомы, есть числа, да? И есть такая вещь, как структура. Что такое структура? Структура — это уже динамические данные. Структура представляет собой некий атом, да, какой-нибудь. Ну, например, треугольник, да, триангл. Да. Потом открываются скобки и записывается сколько угодно, каких угодно прологовских выражений. В частности, тут могут быть, в свою очередь, тоже структуры. Да. Вот. Давайте к минус единицу я отсюда уберу, потому что она в число атомарных не входит. Да. Значит, вот у нас триангл, да, ну, например, point 0,0, point 1,1, point, допустим, 2,0. У меня такое ощущение, что не раньше треугольник выполняется, то есть там получится треугольник все-таки, а не что-то другое. Вот. Это что такое? Это у меня структура, которая называется триангл, да? Триангл называется ее функтором, да? Функтором. То есть он в данном случае используется, чтобы объединить три разных сущности, да, в единое целое. Вот, значит, взяли мы этот самый триангл, да, и в качестве... Что такое треугольник? Это три его вершины, на самом деле. Главное, чтобы они на одной прямой не лежали, но вроде мне это удалось. Вот. А потом каждую вершину тоже задаем, в свою очередь, в виде структуры. Этот треугольник — это у нас тернарная структура, а эти вот точки, point, это у нас бинарная структура, то есть структура с двумя элементами внутри. Можно сказать, что с двумя полями. Да? Вот, соответственно, у них там получается первая точка у нас с координатами 0,0, вторая точка у нас с координатами 1,1, третья точка с координатами 2,0. Да? Задали три точки, взяли еще их, объединили в треугольник. Да? Вот. Интересно, что есть специальный случай функтора, который называется точка. Да? Вот эта самая точка применяется точно так же, как в Lisp, для формирования списков. Списки, правда, здесь, как это, визуально выглядят не совсем так, как в Lisp. Да? Как здесь выглядят списки? Они здесь выглядят, во-первых, с квадратными скобками. Да? Ну, скажем, во-вторых, через запятую, а не через пробел, как в Lisp. Да? Вот. Ну, в-третьих, есть еще вот такая штука, да, которая позволяет отделить голову от хвоста. Это вот точно так же, как если бы мы в Lisp написали точечный список. То есть вот в Lisp мы бы написали такой список. А, Б, С, точка, Д. То, что иногда называется неправильный список, да, или точечный список. То есть это, грубо говоря, вот отделяет хвост. То есть вот голова, 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 бац, хвост. Да? Вот, вот эта вот вертикальная палочка. Синтаксически вот такая штука, да? Списки в прологе. Но что такое вот это АБЦД? Да на самом деле это не что иное, как иная запись. Давайте я это, так сказать, сотру, и вот здесь еще раз. Значит, вот у нас А, Б, С, Д. Что это такое? Это не что иное, как точка А, запятая, точка Б, запятая, точка С, запятая, значит, точка Д, запятая, пустой список. Ну вот это вот квадратная скобка раз, квадратная скобка два, это специальный, так сказать, объект, который на самом деле, конечно же, атомарный, да, точно так, как и здесь пустой список, так и здесь есть пустой список, так он обозначается. Да. Практически никогда не используется фотограф. Такая запись. Но это не значит, что ее там нет. Вот получается, что, наверное, поскольку в Лиспе аналог вот этой точки, точечная пара, это единственный способ объединения. Ну, на самом деле, в современных версиях Лиспе далеко не единственный, конечно. Там есть и векторы, и тоже структуры есть. Вот. Но так изначально, вообще говоря, вот как Маккарт придумал из выражения. Там это был единственный способ объединения выражений, какое-то более сложное выражение. А здесь это не единственное, это один из многих способов. Да? Функторов можно нагвоздить сколько угодно. Да? Сколько захотим, столько и наделаем. Причем еще даже у них есть это, как это, перегрузка по числу аргументов. То есть вот триангл от трех аргументов. Я мог бы, значит, это самое, совсем рехнуться, сказать, что у меня еще бывают треугольники, у которых пять вершин. Да? И никто бы мне ничего на эту тему не сказал. Да? И это были бы разные предложения. Вот. Ну, соответственно, у нас получается, что вроде бы конструируемых, так сказать, объектов должно быть в каком-то смысле больше. Потому что средства для конструирования новых объектов богаче. На самом деле это не так. Да? Ну, кто мне мешает в Лиспе написать вот такую вещь? Да? Триангл. Здесь у меня будет point 0,0, да? Point там 1,1. Point, соответственно, 2,0. И закрыть скобку. То же самое, в общем, да? Там записано по-другому. Иной вопрос, что да, я это построил из списков. Да? То есть, если я сейчас это все распишу в виде точечных пар, получится немножечко жутковато. Да? Но меня же никто не заставляет расписывать это в виде точечных пар. Хотя там, конечно, понятно, что там точечные пары, да, все прочее. Вот. Но более того, в самом прологе, в общем-то, имеется преобразование. Да? Из вот такого вида вот в такой вид. Если не ошибаюсь, называется эта штука вот так вот. Хотя могу ошибаться. Так, ну давайте посмотрю, чтобы не врать. Кстати, вот если кто-то прологом заинтересуется, так сказать, в большей степени, чем, так сказать, в объеме двух лекций, то вот Иван Братко, Москва, мир, 90-е годы, в принципе. На мой взгляд, один из самых правильных учебников по прологу. Так. Где эта зараза? Мог я на самом деле декомпозиции тела перепутать, и это нехорошо. В смысле, декомпозиции атома. Так. Задать x большое, допустим, какую-нибудь переменную, а с другой стороны, вот, либо функция, либо список. То есть, по большому счету, по изобразительной своей мощи, если так подумать, да, эти вещи эквивалентны, то есть ничего в прологе нового не возникло. А зачем тогда это сделать? Ну, наверное, для удобства такого чисто зрительного. Да? Вообще есть такое утверждение, да, все языки программирования это синтаксический сахар. Да, вот есть такое. Выражение syntactic sugar в английском, да? При калькированном переводе на русский получается синтаксический сахар. вроде бы какой-то совсем жаргоном отдает от этого дела, а только вот непонятно, на что его заменить, так чтобы не было жаргона. Вот. С этой точки зрения, вот этот вот минус один, это что такое? На самом деле минус это атом, да? Единица это константа, и получается, что у нас вот имеется такая вот бинарная штука, да? Минус это единица, да? То есть минус это главный функтор, единица это один ее аргумент этой структуры, одно поле. Вот. Если я напишу, допустим, 2 плюс 3, это абсолютно то же самое, если написать 2 плюс 3. Да? То есть плюс, опять же, это функтор, да? 2 и 3 это аргументы структуры. То есть вот так вот я могу задать произвольные сложности арифметической выражения. Правда, надо сказать, что оно само по себе вычисляться не станет. Да? Пока я его не попрошу вычислиться, оно вычисляться не будет. Вот, ну, коль скоро у нас есть списки, давайте приведем... Так, вообще нет, стоп, не будем приводить пока, позже. Значит, вот как работает пролог, теперь интересно нам, да? Значит, есть ключевое такое понятие для понимания, как работает пролог. Называется оно унификация. Унификация. Значит, что такое унификация? Это сопоставление двух между собой термов. А под термами понимается, вообще говоря, произвольное прологовское выражение. Да? Вот есть у нас два терма, да, каких-то. Мы можем эти два терма скопить на вход к унификатору. Причем интересно, что происходит унификация не просто так, а в неком контексте. Что значит в контексте? У нас некоторое количество переменных, а под переменной мы понимаем, что идентификаторы набраны с большой буквы, да? Некоторое количество переменных может иметь значение, а другие переменные могут не иметь значения к моменту начала работы унификации. Да? Что является результатом работы унификатора? Ну, значит, либо вот сам унификатор говорит, что нет, эти термы унифицировать нельзя. Либо унификатор говорит несколько иное. Да, их можно унифицировать. Чтобы они унифицировались, нам необходимо, чтобы переменные, которые в них входят, получили вот такие значения. То есть получается так, что на входе в унификатор у нас некий контекст. Контекст один, я скажу. Да? Вот. Вот у нас есть этот самый унификатор, да? В него еще входит первый терм и второй терм. Да? А на выходе некий контекст, контекст 2. Да? Что значит контекст 2? Ну вот, в нем есть все те связи переменных со значениями, которые были в контексте 1. Но можно и добавить еще и новые какие-то. Да? То есть вот там, что такое контекст? Ну это вот известно, что да, вот переменная x там равна Mary, переменная y там равна John, переменная там n равна t, да? А остальные переменные пока ничему не равны. Вот был контекст 1, да? Взяли в результате унификации, добавили, что еще должна быть там переменная какая-нибудь p, там равна какой-нибудь вот такой вот вещи. Да. И еще что-то. Да, вот это вот все вместе стало контекстом. Это был контекст 1. Вот, как работает унификация? Значит, ну, первый момент. Два атома, два атомарных, точнее, выражения, ни одно из которых не является переменной. Да. Унифицируются между собой, не добавляя ничего в контекст. В случае, если они одинаковые. В ином случае они не унифицируются, то есть получается ошибка. То есть, ну, например, если у нас есть два атома, слева там атом единица, да? Справа атом единица, да? Ну да, окей. Они унифицируются. Есть там слева единица, справа там два. Не окей. Не успех. Да? Плохо все. Вот. Есть, например, там, значит, с этой стороны Мэри и с этой стороны Мэри. Ну, значит, окей. Есть там какой-нибудь Мэри и Джон, но, соответственно, не окей. Контекст ничего к этому не добавляется, потому что, ну, как бы, а чего? Никаких переменных вроде бы нет. Теперь, если у нас имеются две структуры, да, две структуры, в том числе это имеется в виду и список тоже. Список это у нас с вами тоже, он строится из структур, как я показывал, да, только там в качестве пунктора вот эта специальная штуковина, которая называется точка, да. Если у нас структура, какая-нибудь там, здесь какие-то термы. Вот первыми унифицируются атомы, которые являются функторами структур. Да? Если вот эти вот вещи между собой унифицируются, идем дальше. Унифицируем между собой первые аргументы. А, сравниваем парность. Если арность не равна, то выходим, прекращаем это дело. Если арность одинаковая, тогда можно идти дальше, да? Есть шанс. Унифицируем вот это дело, унифицируем вот это дело, унифицируем и так далее. То есть отдельно унифицируем, рекурсивно вызываем унификатор, да, процедуру унификации. И унифицируем то, что получилось внутри, то есть соответствующие аргументы. Во время унификации у нас появляются, то есть, по крайней мере, могут появляться в контексте новые эти самые строчки, да? Новое значение перемены. Наконец, последний вариант. Переменная. Если с одной стороны, слева или справа стоит переменная. Значит, в этом случае два варианта. Первый вариант, что она связана. То есть у нее уже есть значение. То есть она в этом контексте уже присутствует. В этом случае унификация происходит так, как если бы вместо переменной стояло ее значение. Второй вариант, если переменная не связана. Вот не связанная переменная унифицируется с чем угодно. Да? Унифицируется с чем угодно, то есть с одной стороны стоит переменная, с другой произвольный термин. Атомарный или структура, что угодно, неважно. Дальше уже в эту структуру никто внутрь не полезет, просто унифицирует эту переменную с этой структурой. Все. То есть в контекст добавится лишняя строчка. Да? То есть вот такой вот рекурсивный алгоритм унификации. Вот. Ну, а дальше, как у нас работает, собственно говоря, пролог решать. Как уже ясно, да, наверное, из уже изложенного, программа на прологе состоит из предикатов. Иногда их называют процедурами. Да? Что такое предикат? Это набор предложений. Предложение мы с вами видели, оно может состоять только из заголовка, да? Вот такое вот может быть предложение, да? Здесь, кстати говоря, могут быть и переменные. Не обязательно. Но вот если переменных в нем нет, если все фиксировано, да, тогда такое предложение называется фактом. Если есть переменные, тогда это уже не факт. То есть, например, да, вот. Я, правда, в Бога не верю, да? Вот. Введение такого предложения, конечно, нам сильно затруднит работу, да? Все, кажется, братьями со страшной силой, да? Вот. Но, тем не менее, да? Значит, вот ввести такое предложение можно. Это не факт. Почему? Потому что есть переменная. Но, тем не менее, она состоит из одного заголовка. Да? То есть нету условия никакого. Ну ладно, хорошо. Значит, есть еще предложения, имеющие, кроме заголовка, еще и тело предложения. Да? Тело может состоять из одной или нескольких целей через запятую. Запятая обозначает именно. Да? Вот. Ну, это то, что мы написали с вами вот такой вариант, да, брата, это значит там вот раз, два, три, четыре, четыре цели.
Да, то есть если выполнены все, тогда выполнены и сама, значит, выполнен и заголовок, да.
Вот, вот, соответственно, процедура состоит из одного или более предложений, чем объединенных между собой? Тем, что у них в заголовке одинаковое, во-первых, имя пункта, да? Оно называется также именем предиката в данном случае. То есть вот, например, там, parent, такой parent, секой parent, секой parent, этот parent, этот, это вот там у них одинаковое в заголовке имя пункта, да? Вот это арность, то есть количество аргументов после этого функтора. То есть если, допустим, я скажу, что у меня есть вот такой вот факт, да, а еще есть вот такой вот факт. Это будут факты из разных процедур, потому что здесь у меня процедура А с арностью 2, а здесь процедура А с арностью 4. Да? Они разные, это разные процедуры. Разные отношения. То есть фактически имя процедуры состоит из вот этого имени главного пункта и арности, то есть целого числа. Да. Вот. Как работает решатель? Видя цель, решатель для начала пытается найти в программе процедуру, которая соответствует именем и арностью этой самой цели. То есть вот видит пролог, что ему нужно вычислять цель. Да? Например. Что-нибудь вот такое, да? Функтор А, арность 2. Функтор А, арность 2. Да? Значит, следующее действие. Если не найдена такая процедура, значит все, не успех. Да? Не успех — это не ошибка, не успех — это вполне штатная ситуация, правда. Да? Ну, подумаешь, не успех. Просто не успех — и все. Да? Неуспехи возникают достаточно часто, все хорошо. Бывают ошибочные ситуации, может быть. Если нам что-нибудь в примере попадется такое, может быть, увидим, какие бывают ошибочные ситуации. Ну, пока ладно, значит, вот. То есть не успех — это не ошибка, это просто такая ситуация нормальная вполне, да? Вот, если нашли соответствующую цель с соответствующей арностью, то что мы делаем? Мы идем последовательно, перебираем предложения. Одной и той же процедуры. И пытаемся цель, которую мы вычисляем, унифицировать с головой предложения. По тому алгоритму, который, так сказать, только что был описан, да, алгоритм унификации. Пытаемся унифицировать. Что характерно, если мы дойдем до конца, так ни одно не унифицируется, то, соответственно, это будет неуспех. Да? Тоже неуспех. Если унифицировалось, да? Вполне возможно, что при этом там какие-то переменные получили значение.
Ничего страшного не имеет.
Так вот, если унифицировалось, тогда мы начинаем вычислять цели предложения. Да? Одну за другой. Как? А все так же. Рекурсивно вызываем тот же самый пролог решателя. Только он уже для этой цели будет работать, потом для этой, потом для этой. Интересно вот что, что в каждом случае у нас может получиться несколько решений. Откуда здесь получается несколько решений? У нас же предложений несколько. Да? Вот вам один вариант развилки, как это называется. Да? Если, допустим, пролог унифицировал очередную голову, но знает, что здесь еще есть заголовки правил, вот этот момент запомнит, что вот сюда можно вернуться. Если здесь, допустим, сейчас мы сюда пойдем, и здесь наш не успех, то вот здесь у нас имеется место, куда можно вернуться и попробовать следующие решения. Это называется точка развилки. Кстати говоря, занимает память. Да? Занимает память, занимает ресурсы. То есть точка развилки — это не так просто все. Не по волшебству появляется. Теперь, откуда еще могут возникнуть множественные решения? Вот идет оно по этому самому телу, да? Вычисляет какую-нибудь цель. Да? И оказывается, здесь тоже много решений. Выдается из них первое. Что значит выдается? Значит, контекст текущий получает, так сказать, в контексте текущем образуется переменная, получившая значение. Да? Какое-то из. Может быть, не одна переменная, может, несколько переменных получили значение при этом. Да? Но тоже, если есть еще возможные варианты там же, да, запоминается, что вот сюда, к этому месту можно вернуться, и здесь попробовать еще другие варианты. То есть из контекста снова убрать то, что там накопилось, и попробовать другие решения. Да? То есть вот у нас два варианта точек развилки. На самом деле точки развилки одни и те же, но просто воспринимаются они немножко по-разному. Да? Вот. Ну и вот, собственно говоря, так пролог и работает. Да? Работает этот самый решатель практически просто перебором. Да? На что-то нарвался, там получился неуспех, возвращается обратно. Да? В ближайшие точки развилки. Пробует следующее решение. Снова закапывает сюда дальше. Да? Снова, значит, получается какое-то решение. Если дошел до конца, что называется, да? То есть в результате все цели, которые, так сказать, требовалось вычислить, он вычислил. Да? Он выдает некое решение нам. Да? То есть говорит, что вот при таких-то значениях переменных, да, эта цель вычислена. Мы ему можем сказать, давай следующее решение. То есть на самом верхнем уровне заставить его вернуться к ближайшей развилке. Да? Вот. То есть вот такой получается перебор. Да? Машинка для перебора. На прологе очень хорошо решаются переборные задачи. И это действительно так. То есть вот что-что, а переборные задачи на прологе решать, что называется, просто вот одно удовольствие. Ну, например, да, какие бывают переборные задачи? Логическая задача о восьми ферзях. Да? То есть найти, грубо говоря, такую расстановку ферзей на шахматной доске, чтобы ни один ферзь другого атаковать не мог. Ну, понятно, что если у нас доска n на m, то этих ферзей больше n быть не может. Да? Где n наименьшее из двух чисел. Да? То есть если у нас, допустим, доска какая-то странная 4 на 8, то больше 4 ферзей мы на ней не расставим. Так, чтобы они друг друга не могли атаковать. Вот. Ну, обычно доску, естественно, рассматривают квадратную. Да? Известно, что на доске 3 на 3 решения нет. Известно, что на доске 4 на 4 решения есть. Не помню, сколько их. Вот. Ну, на доске, там, например, 50 на 50 решения искать задолбались. Их очень много. Да? И требуется много памяти для этого. Да? А вот, так или иначе, значит, задача о восьми ферзях. В самом общем виде, для доски n на m, да, для n ферзей там, и так далее. Вот, на прологе пишется, ну, грубо говоря, строчек 15, наверное. Да. Очень быстро. Сейчас писать не буду. Вот, может быть, на следующую лекцию притащу, что-то с собой пример чуть забыл, просто покажу, писать на доске не буду, не хочу. Вот. Все-таки на доске 15 строк написать, это как это? Странно немножко, странное занятие. Вот, но так или иначе, вот задача о восьми ферзях на прологе пишется просто вот на 3, 5, 8. Сел и написал, да? Ну, в принципе, для опытного программиста не составляет труда написать задачу о восьми ферзях на чем-нибудь кроме пролога, да? Ну, например, на Си или на Паскале. Нет проблем, только, во-первых, это будет длинно, да? То есть 15 строк не уложитесь. Ну, как если строки по-нормальному, да, там, как бы... Не делай там 15 операторов на одной строке, да, и строки тысячи всего уже. Вот. А с другой стороны, компактно у вас это получится, только в том случае, если вы будете мыслить, ну, практически в том виде, в котором работает мышление при программировании на прологе. Да. Как правило, вот если человеку, который не знает пролога и не пробовал на нем писать, предложить решить задачу о восьми ферзях, он там такого нагородит, что просто такие, это самое, туши свет. Не все, да? Есть люди, которые, даже не зная пролога, умеют правильно мыслить. Да, в терминах, так сказать, возврата, то есть поиска с возвратами, да. Действительно, этот поиск с возвратами можно запрограммировать, не зная языка пролога. Да? Ну, тяжело, просто потому что нету соответствующего опыта мышления, да. То есть вот пролог стоит изучить, даже несмотря на то, что он, в общем-то, редко где используется, так, по большому счету. Да? То есть вот если на Lisp, я могу сходу указать, во-первых, множество проектов, где лист используется, да? Вот. Во-вторых, я могу предъявить просто людей, которые пишут, ну, правда, не совсем на лист, они пишут на схеме, но тем не менее пишут вполне себе за деньги, да? Я таких людей знаю, учебно, мальчики, зарабатывают, все в порядке. Вот. Для пролога я ни людей таких не найду, да? Ни проект сходу не укажу, да? В котором пролог всерьез используется. В свое время японцы хотели сделать ЭВМ пятого поколения, да? Вот сейчас мы тут устроим ЭВМ пятого поколения, причем было, насколько я помню, в середине 80-х годов, только-только, значит, четвертое поколение появилось. Но мы сейчас вот вам покажем ЭВМ пятого поколения, сказали японцы. Они как раз хотели основным языком программирования сделать пролог, да?
На уровне жизни.
В том числе поддержать его, да?
Сделал несколько машин, да?
Ну, оно да, но понимаете, в чем дело. Я уж не знаю, что они там хотели сделать, так или иначе ничего у них не вышло. Да? С тех пор как-то интерес к прологу поостыл немножко, да, все-таки там 20 с лишним лет прошло. Как-то уже не совсем, не так это можно. Ну вот, да, можно сказать, что на прологе, в принципе, пишется меньше вещей, нежели чем на листе. Вот. Другой стороны, реализация приличная этого самого пролога есть вполне, кто хочет попробовать. Такая вот штука, SWI, SWI, да, получается. SWI-пролог. SWI-prolog.org, там его дают. Он есть под Unix, он есть под Windows, он есть подо что угодно, в нем есть средства графических, так сказать, всяких этих самых. В общем, рисование картинок в том числе. Вот. Мне показывали написанные на нем CGI-ники. Причем такие, ну знаете, CGI, да? Common Gateway Interface, это вот то, что выполняется на веб-сайте на стороне сервера. Один из вариантов, да? Очень прикольно, я видел CGI-ники, написанные на своей прологе, игровой. Да, какие-то играйте потом. Что-то с цветами связано, не помню. Ну, в общем, игрушки. А вот. В принципе, такие. Мне понравилось. А вот. Да. Такая штука. Ну, давайте сейчас еще рассмотрим парочку примеров. И на этом закончим. Значит, вот.
То есть скоро у нас есть списки, давайте напишем
пример на списке. Является ли заданный элемент элементом заданного списка? Но если у нас является. Да? Значит, здесь на что можно... так, пардон. Да? Появляется. Ну, естественно, да, то есть, если прям первый же элемент списка, конечно, является, да? А вот. Единственное, что здесь на что нужно обратить внимание. Вот если такое написать на прологе, будет предупреждение. Почему? Потому что мы задали переменную, но потом ее никак не используем. В такой ситуации нужно обозначить свои намерения, что вот нам это значение, которое будет сопоставлено с переменной, на самом деле не сдалось вообще никаким боком. Да? Для этого есть подчеркивание, это называется анонимная переменная. То есть это не совсем переменная. Да? Это говорится, что вот здесь может быть что угодно, и нас не интересует, что конкретно. В контекст она не вносится, в отличие от настоящей переменной. Ну а дальше, если вот это не прошло, членом остатка списка. То есть получилась рекурсия. Да? Вот. Ну, как это будет вычисляться? Да? Ну, допустим, членом списка 2, 3, 1. Ну, ответ. это, естественно, будет является, да? То есть что будет сделано? Будет попытка унификации с вот этим делом. Так, что еще?
Я ну-ка, потому что это важно.
Пардон, господа, это я что-то уже под конец лекции. Естественно, она должна быть заглавной. Да? Иначе это не переменная, а фигня какая-то, да? Атмобычная. То есть здесь как бы, ну вот и так, унификация здесь пройдет, нет, не пройдет, потому что нет такого значения для переменной А, чтобы его можно было подставить, и вот это вот превратилось в то. Да? Пропускаем, пытаемся унифицировать с вот этим, да? Что у нас получается? А у нас единичка, да, контекст. Анонимная переменная пропадает, и это у нас остаток списка, то есть получается 2, 3. Да. 2, 3, 3, конечно, естественно. Так, все, пора заканчивать, я понял. Давай, сейчас медленно разбираем и заканчиваем. Вот. Снова, то есть нужно вот цель, да, то есть вот контекст у нас вот такой, да, и вот есть цель. То есть она превращается во что? Является ли единица элементом списка 3.1? Да? Ну здесь тоже первая цель пытается унифицироваться, ничего у нее не получается. Да? То есть первое предложение пытается унифицироваться, ничего не получается. Кто-то пытается унифицировать второе предложение, получается, да, снова. Вот, только это уже другое А. Да? Давайте я напишу, что вот это было А1 и L1. Да? На самом деле. А здесь будет другое уже А. Почему? Потому что, ну, если вы немножко подумаете, да, нужно при каждом вычислении, естественно, переменную локализовывать. То есть переменная в прологе имеет ограниченную область действия, область видимости. Только то предложение, в котором они встретились. Соответственно, на следующем уровне вложенности это уже другое А. Естественно, да? Значит, вот у нас теперь что? А2 это снова единичка. Да? Вот. И это теперь список из одного элемента. И это тоже второе. Это список из одного элемента. Один. Да? Во что превратился наш мембер? От единицы, и здесь список из единицы, да? Ну, мы помним, что это что такое? На самом деле, вот это вот, да? Это есть то же самое, как вот так написать. Да, то есть пустой список там присутствует. Просто его писать не обязательно. И на этот раз унификация пройдет. А третья будет по-прежнему единичка. То есть унификация пройдет по первому правилу. Да? И третья будет пустой список. И вот мы это дело рассматриваем. Назад. Да? Здесь прошло, значит, здесь прошло, значит, здесь прошло, значит, yes. Да? Да, здесь его нет, согласен. Там анонимная переменная. Да, в общем, подчеркивание. Ну, подчеркивание в контекст не заносится, тут подчеркивание здесь. Да, или я зря сюда приплел, или, конечно, здесь ни к чему. Вот. Самое интересное, что к такой реализации здесь получится развилка. Да, и к ней можно будет еще вернуться. L3 таки возникнет. Да, но L3 потом, поскольку это будет пустой список, то вот, да, будет вызов вот этого дела, да, с L в качестве пустого списка. И это уже не унифицируется ни с этим, ни с этим, потому что пустой список нельзя разложить на голову и хвост. А здесь мы пытаемся это сделать. То есть, в принципе, развилочка тут получится, но ненадолго. Да. О, а так, да, по первому правилу, конечно, L3 не возникает. Вот. Ну и получается yes. Гораздо интереснее, если мы сделаем вот так. Да. Вот. Вот здесь у нас будут появляться развилки. И каждый раз они будут оставаться. Почему? Потому что каждый раз будет проходить вот это дело. Да? То есть вот эта унификация каждый раз будет проходить. Но каждый раз пролог будет запоминать, что есть второй вариант. Да. То есть каждый раз будет выдача решения и развилка. Давайте посмотрим, как это будет происходить. Значит, вот цель. Пытаемся ее унифицировать. С первым предложением. Получается, да? В каком виде? X равно двойке. Да? И плюс здесь получается развилка. Да? Что сюда можно вернуться. Вот. Собственно говоря, это и происходит. То есть пролог системы говорит, что вот есть решение, x равно 2. А мы говорим, давай еще. Она смотрит, есть ли у нее развилка. Есть развилка. Унифицирует вот это дело. Да? Что с чем? Ну там. Значит, x равно a оказалось связано, да? Вот. L получает значение 2, 3, 1. Да?
X, ага, x.
Что с чем унифицируется? Да, вопрос философский. Пожалуй, я с вами соглашусь. В этой галереи, да? Ну да, в принципе согласен. Хотя, если немножко подумать,
если положение.
Да по барабану. Это симметричное. В контексте вот эти вещи с не связанными переменами симметричны. Да. Вот. Значит, и уходим в мембер. В мембер понятно, как бы не буду уже переписывать, да? Уходим рекурсивно сюда. Здесь снова подается решение, да? На этот раз тоже будет это А будет равно чему? Тройке. На обратном ходе оно получит вот это вот А равно тройке, значит, Х тоже равно тройке, выгнано будет Х равно 3, да? Но здесь еще ведь одна развилка есть. Потому что когда мы рекурсивно ушли сюда, мы снова проходим по этой процедуре. Здесь у нас правило было. Ну и третий раз точно так же, не буду уже это воспроизводить. Вот. То есть здесь получается так, что у нас каждый раз новое решение, и мы можем получить следующее решение за счет того, что имеются вот эти точки развилки, которые пролог системы заполнила. Вот примерно так это все происходит. Я думаю, на сегодня нужно закончить. Вот. Спасибо за внимание. В следующий раз мы продолжим изучение этого замечательного языка.
Вопрос вот по схожей теме, вот, рефале. Вот вы знаете рефалу?
Нет.
Что, знаете рефалу 2?
Ну, так.
Ну, вот этого достаточно. Значит, там вот просто рефале плюс, есть такая штука, вот, похожая на унификацию, перестройка. То есть вот слева у нас есть некоторые выражения, да? А справа некоторые, тоже некоторые выражения, там у него есть некоторые константы и некоторые еще не связанные переменные. Ну, то есть вот,
только это, пардон, в рефале 2
попало? В рефале плюс есть.
Ну и в рефале, кстати, такое есть.
А, ну замечательно. Вот, значит, так, и после этого нам есть какой-то модуль. Вот в рефале плюс, здесь тоже сохраняется, ну, тоже сохраняется развилка, и если после получится, можно вернуться. Вот вопрос в чем? Такая конструкция является функциональной. У нас же здесь просто ее можно воспринять как такой супер вызов хвоста, но также можно сказать, как еще
такой же. Такой же, как в прологе.
Нет, название, да. Ну вот просто проверить парадигма это какая? Что ты скажешь? Просто это похоже на умное вызов чего-то типа мулбара, либо обычный цикл. Уже с изменяющимися переводами.
Пусть с возвратом скроем таковой, да, какая-то парадигма, ну вот бэк-трейнер, да, так что видишь, какая парадигма рекурсия, да, вот это вот бэк-трейнер, вот, здравствуйте, да, вот, вы
какая парадигма, так сказать, язык рефол?
Многие говорят, что это функциональный язык, я очень не верю.
Я просто у меня
есть. Но какой функциональный, когда у нас, так сказать, что-то автомат работает по этим самым, по шагам. Где там функциональный? То есть побочных эффектов нет, ну, мало ли где не
получится.
Вот, тем более, там есть. Вот, поэтому, грубо говоря, говорить, что рефал является функциональным языком, ну, это не совсем правильно. Ну, многие со мной не согласны.
Просто вообще
некоторые рефалисты со мной не согласны.
Да, возник конфликт между мной и Байер, это вам глупый.
Да, вы. Да нет, не убьете
его. Ну, я думаю, я с твоей точки зрения, что просто она говорит, что рефал 2, он вот хороший в функциональный, а рефал плюс, который используют для сдачи задания, он вот такой нехороший, весь противный.
Говорит, что нарушает идею.
Да, да, там, вплоть до того, что... Да.
Знаете, я вам могу это самое, дать странный совет. Очень странный совет. Попробуйте рефал 5.
Ну, если переписывать, что-то значит, что
не слышишь. Там не надо ничего переписывать практически. Если вы там присваивание не используете, я надеюсь, что...
Присваивание не смысла.
Ну, в рефале, то есть присваивание, честно, императивно.
Ну, то есть, да,
я не помню, как оно там...
Рефалис плюс? Нет, там вот там есть вот такой рефалис. Нет. Да, это создание новой области видимости с новым примером, точно так же, как и Вершака.
Там, по-моему, же...
Нет, там именно новый контекст, там прямо...
Да, то есть это...
Да, видите, да. Потому что там только что чисто по-моему, там есть один единственный, и поэтому в остатке моста создается новая область видимости с новым примером.
Винит как нормальная штука. Вот. Мне казалось, что там есть именно торговые чистые присваивания, которые именно что-то
происходит. Два вида новых приметов, такой вот, это здесь создали или знаки создали. И вот такое создание нового предмета, если видите, что я сразу сказал, что.
Наверное, не в следующем этот раз. Может, попозже. Давайте сначала там с Байер разберемся.
Мне просто так Сильмана взяла, она сказала, что переменная, вот те, которые попали плюс, то есть неизменяемые, а они уже являются императивной парадигмой.
Значит, я могу сказать, можно сослаться на меня, что если это лет, да, то есть...
Откуда? Да, один раз и все, и дальше это использовать.
Ничего, понимаешь, в Хаскеле есть такие вещи. Лет есть в Хаскеле, уж более функциональный язык, чем в Хаскеле, никто никогда не придумает.
Да, и я это написал, а она после этого что-то такое неопределенное, нет, вы все-таки не понимаете, что это...
Значит, если там, это сам, если в рефале плюс найдется разрушающий присвоение...
Нет, там же нет.
Вот это несколько коротких будет картины мира. Я бы не был на вашем месте такой день.
Ну, я, по крайней мере, здесь там все назовешь, да.
Честно. Понимаете, вот я слышал, что в рефале плюс оно есть. Я слышал это от рефалистов. Меня это немножко настораживает. Понимаете? Здесь такой список красок, рефал, ботикруг. Вот, понимаете, там собираются фанаты рефала. Надо сказать, что это очень интересное зрелище, как-то раз приезжал Путин в Москву, и это сам в одном зале политеха устроили с ним встречу. И вот туда пришли рефалисты, каждый с выводком своих, значит, студентов-аспирантов. Вот, то есть это такое интересное было зрелище. Ну, их оказалось бы много. Дофига. Вот, но это давно было, это я тогда еще сейчас, я тогда еще, это за 2001 год, нет. В экспрессе я работал, значит, 2000 год. Да, аспирантом я уже был тогда. Ну, в общем, давно было. Вот. Ой. Так, ладно. Диктофон не забываем. Прочие технические средства. Вот. Ну, что-то, знаете, лет, ну, никоим образом, понимаете, вот никоим образом.
Ну, для меня вопрос такой образ. Вот это вставление. Что это? Ну, в принципе, она пока не подходит.
функциональной простой не разрушает. Нет, оно не просто применяется.
Не разрушающая, она перекрывается, ни разу перебор, он, так сказать, может проводить с обычными эффектами тоже. Нет, есть, конечно, обычные эффекты, более того, базу данных можно изменить.
Потушите там свет, пожалуйста.